Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Многообразие Божьего мира». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Тимофей, вы вернулись из очередного путешествия. Не так давно мы с вами делали материалы по любимой вашей стране Вьетнаму. Сейчас вы были в южной части Вьетнама, у нас были интересные записи, все это переплеталось с историей, и принцип нашей работы, вот нашего радио, это осмысление, часто с точки зрения Евангелия и с точки зрения вот осмысления многообразия Божьего мира. Но вот сегодня мы будем говорить на очень такую более суженную тему, которая по-своему окажется все-таки тоже широкой. Вы можете сказать коротко о Вьетнаме Южном сейчас, вот ваши впечатления. Но основа разговора будет связана с тем, что вышла книга Хо Ши Мина «Законы войны Сунь Цзы». И это уникальный труд замечательного русского переводчика Владимира Николаевича Колотова, профессора, доктора исторических наук, директора института Хо Ши Мина СПбГУ. Книга вот так называется. И в свете тех многообразных войн, которые только усугубляются, количество их увеличивается, и мы видим, что уже скоро, как сейчас обыватель обычно говорит, что почти нет мест на земле, где можно себя чувствовать в безопасности. Все-таки высшей мудростью и в этой книге, и материалов вот этого под псевдонимом военачальника китайского Сунь Цзы, высшим смыслом было избежать войны, то есть избежать сражения и очень дорожить миром. Но все-таки надо бы вникнуть вот в эти законы войны. Кстати, когда переводил Колотов, он говорил, что нередко на другие языки переводилось название книги не очень правильно, там заменялось слово «законы» на «искусство» и прочее, но это не точно. Вот именно есть свои законы, как законы природы, как законы физики, которые вне зависимости от того, где и как происходит, если они нарушаются, то это приводит к поражению. Нам нужно проанализировать и посмотреть ту мудрость 5-6 века до нашей эры, которую смог взять представитель маленького народа, маленькой страны Вьетнама, которые не смогли победить в результате ни французские колонизаторы, ни крупная американская армия, полумиллионная, вообще через Вьетнам прошли, говорят, около 2 миллионов солдат. И это не случайно. Вот поэтому давайте вы со своей стороны расширите эту тему, а я вас и послушаю, и в чем смогу, поучаствую в ваших размышлениях.
Собственно, книга «Законы Сунь Цзы» за авторством Хо Ши Мина – это, в общем-то, его прочтение древнего трактата китайского полководца Сунь Цзы от 6 века до нашей эры. Этот труд известен во Вьетнаме, но действительно он совсем не известен у нас, и вот только вот недавно вот он вышел, впервые переведенный на русский язык, коллективом Санкт-Петербургского государственного университета.
Но хочется сказать, что есть такой факт, что и этот труд китайский изучают в военных академиях и США, и Японии, и Британии, и других стран.
Да, на самом деле действительно труд китайского полководца 6 века до нашей эры, который у нас перевели действительно как искусство войны, на самом деле, конечно, он никакое не искусство, это именно законы, закономерности войны, не юридические законы, а законы, вот как законы стихии. И в данном случае, как бы это не просто пересказ этого древнего трактата Хо Ши Мином. Действительно, Хо Ши Мин, я бы сказал, что он был одним из немногих, пожалуй, в 20 веке, кто этот труд читал и смог его применить правильно, именно понять закономерности. И более того, он не просто перевел и пересказал его на вьетнамский язык. Понятно, что и переводы, и пересказы этого труда, конечно, уже были и на самые разные языки мира. Но важным было именно то, что Хо Ши Мин при подготовке к августовской революции 1945 года, собственно, к Вьетнамской революции, он понимал, что, конечно, придется воевать, что революция, как мы знаем, чего-то стоит только тогда, когда она умеет защищаться. Он понимал, что войны обязательно будут. И кроме того, что, конечно, он штудировал, изучал и осмысливал и наших революционных классиков, и Маркса, и Ленина, и так далее. Но кроме этого, он, конечно, изучал и труды по военному делу, и, конечно же, вот «Законы войны Сунь Цзы» – это один из важнейших трудов, который он и переложил, и перевел,
и модернизировал,
и смог применить к своему времени.
И интересно то, что эти труды его главы, которые он переводил, они издавались в местной газете вплоть до уже случившегося, так сказать, столкновения военного, которое потом произошло. Фактически там, как говорится, последняя глава была уже накануне издана в газете. То есть ее штудировали вьетнамцы, они вникали практически в то, чему он учил.
Да, ну то есть, собственно, он ее должен был не только перевести и адаптировать к своим условиям, но и сделать понятной для большинства читателей. Надо понимать, что тогда только формировалась вьетнамская народная армия, и она собиралась большей частью из крестьян, и, в общем-то, зачастую люди были малограмотны или даже просто только еще учились читать, и нужно было написать так, чтобы это было им понятно, не слишком обременительно. Он действительно издал ее. Он написал свой труд изначально в виде 13 статей в газете. Впоследствии, конечно, оно издавалось и отдельной брошюрой, действительно, оно изучалось и до сих пор изучается во вьетнамских военных учебных заведениях. И действительно, Хо Ши Мину удалось раскрыть именно сами закономерности войны и сделать их более понятными для своих читателей и применимыми на практике.
И надо сказать ведь, что это была не просто там революция, все-таки это было освобождение от колониализма в первую очередь и борьба с французскими колонизаторами. И то, как в этом труде самого Сунь Цзы «Познай себя», основной принцип «познай себя, познай другого», оказалось так, что те, кто пришел их завоевывать, колонизаторы, а впоследствии и американская армия, они совсем не знали своего противника и совершенно его недооценивали, воспринимали как вот именно простых крестьян, забитых, маленьких, каких-то ничтожных, как казалось, этим воякам, да и вояки-исполнители, тем, кто посылал на эту бойню. А оказалось в результате, что совсем все не так.
И здесь мы как бы подходим к одной из важнейших стратегем. Одну из них вы уже озвучили. Одна из важнейших стратегем еще Сунь Цзы была действительно «познай себя, познай другого». И из нее вытекает принцип, что если ты познал себя и познал другого своего противника, то в 100 битвах ты одержишь 100 побед. Если ты познал себя, но не познал противника, там, или знаешь себя, не знаешь противника, то в одной битве ты одержишь победу, в другой потерпишь поражение. Если же ты не знаешь ни себя, ни противника, то в любой битве ты потерпишь поражение. И, собственно, в чем, наверное, в немалой степени, может быть, и слабое место, может, в том числе и наших противников западных и сейчас, что, в общем-то, при более развитой технической стороне вопроса, при более развитой военной организации, они часто имели обыкновение своих противников недооценивать.
Высокомерие, превозношение.
Собственно, высокомерием, представление о себе как о какой-то, значит, избранной, особенной,
там, высшей расы,
высшей расе, как о сверхлюдях, как о... И, в общем-то, это обосновывалось в разное время у разных западных народов по-разному, но недооценка противника всегда дорого стоит, и во многом, может быть, даже вот часть даже наших побед в войнах с Западом обусловлена именно тем, что противник зачастую нас недооценивал.
Недооценивал и считал, как говорится, ниже своего достоинства вникать там какие-то подробности, вот именно по гордости. А с вьетнамцами это вообще наглядно, это как наглядное пособие, как бывает, совершенно несопоставимые величины внешне. Но опять же, как говорится, сила в правде, а не в, так сказать, не в мышцах только и не только в техническом вооружении. Ну вот, если дальше углубиться, в чем особенность вот этой книги, почему она так интересна, и главное, что ведь она вышла и тут 1945-1946 год, ведь туда же Хо Ши Мин использовал уже не только показатели и примеры истории древних народов, он же взял и наполеоновские войны, и вот уже битвы и опыт Второй мировой войны.
Да,
и первой, и второй.
Как один из примеров, вот в одной из глав он приводит Сталинградскую битву, что осада крепостей, попытка взять вражеский город – это худший вариант наступления, который, в общем-то, приводит к поражению.
Вот, это, кстати, мудрость этого самого Сунь Цзы, хоть и не знаю, если это его псевдоним, но этого мудрого китайского военачальника, именно отмечено, что худший вид войны – это взятие городов, ну, как бы в лобовую.
Ну, осада крепостей, взятие городов, то есть действительно.
Да. Ну, а тем не менее, по сей день мы видим, хотя современные политики в разных странах утверждали, и вот модернизация в нашей армии происходила в плане мобильности, легкости передвижения, а в результате, когда дошло до таких столкновений, которые были в прошлых войнах, когда граница может длиться больше 1000 километров, соприкосновения все оказалось, что опять те же законы войны действуют.
Да, ну тут надо понимать, конечно, что стратегическая мысль на Западе развивается совсем по-другому, и как бы с одной стороны действительно там больше, видимо, упор на военно-техническую составляющую. Часто вот говорят, что вот мы живем там в эпоху ядерного оружия, ракет, там, сверхзвуковых самолетов и так далее, что, мол, зачем нам эти ваши китайские трактаты там 2500-летней давности? Дескать, что в те времена люди воевали по-другому, жизнь была другой. Ну, действительно, нередко, если слепо пытаться копировать опыт прошлого, просто прошлых войн, это действительно приводит к поражению. Но труд Суньцзы важен и ценен именно тем, что он раскрывает именно закономерности войны, которые не изменяются в зависимости от вооружения, от эпохи и так далее. То есть это, в общем-то, он действительно раскрывает закономерности войны, именно как стихии, которые нужно понимать, чтобы грамотно строить стратегию. Что же касается копирования каких-то прошлых образцов, то это, к сожалению, неоднократно доказанная ошибочность подобного подхода. Но могу привести довольно горький пример из нашей истории. Когда в ходе Первой мировой войны, после первого относительно удачного для нас года, там, побед против Австро-Венгрии и Турции, против Германии побед у нас вообще не было в этой войне, к сожалению. И, в общем-то, у нас наступил очевидный кризис с артиллерией, боеприпасами и даже патронами. То есть наступил пушечный, снарядный и патронный голод. И в этот самый момент немцы перебрасывают, наконец, свои части на помощь своему австро-венгерскому союзнику, потому что основные, главные для немцев события на Западном фронте, в общем-то, застопорились, началась окопная война, у них высвободились резервы, и они решили помочь своему союзнику. И немцы пришли против нас даже на австро-венгерский фронт и, в общем-то, начали нас бить абсолютным превосходством техническим, превосходством в артиллерии, превосходством в количестве и пулеметов и всего прочего. И, к сожалению... В тот момент вот в нашем командовании не было четкого понимания, что делать в этой ситуации, и началось для нас тот период войны, который мы называем Великим отступлением, и кому-то из генералов пришла такая мысль, что в это время очень любили сравнивать современные сражения со сражениями прошлого, очень любили сравнивать с наполеоновской эпохой, с другими героическими периодами, и кто-то сказал, что вот великий Александр Васильевич Суворов выигрывал же сражения штыковыми атаками, а давайте-ка мы это сделаем. Но тут налицо просто полное отсутствие вообще понимания. И непонимание, я бы сказал, даже материального, материалистического фактора в войне. Что в каких условиях воевал Суворов? И почему он смог применить штыковые атаки, они принесли результат? А дело в том, что во времена Суворова солдаты были вооружены гладкоствольными дульнозарядными ружьями. Такое ружье перезаряжалось в 15 приемов. Соответственно, скорострельность была... Один выстрел в минуту, там, может быть, там три выстрела в две минуты у хорошо обученных солдат.
Даже у него в науке побеждать, там даже указано, как упирать ружье, на какую руку перевес, и с учетом вот этого всего.
Вот именно этого. Александр Васильевич Суворов, кстати, примечателен еще и тем, как военный гений, что он начинал именно служить солдат. Он с солдата дошел до генералиссимуса. И он знал службу и солдата, и офицера, и генерала. И он... Просто вот вернемся как бы к этой технической стороне вопроса, что действительно гладкоствольные дульнозарядные ружья с эффективной дальностью стрельбы от 100 до 150 метров. При этом это оружие было очень неточным, просто в силу технологии изготовления и ружейного ствола, и ружейной пули. Поэтому, чтобы стрелять и хоть куда-то попадать, применялась линейная тактика. То есть две армии или два батальона становились друг напротив друга и начинали по очереди осыпать друг друга ружейными залпами с расстояния около 100 метров. И потом обычно одна из сторон примыкала к ружьям штыки или вставляла в стволы багинеты и бросалась на противника в штыковую. Обычно противник просто вот начинал отступать, потому что вообще-то когда на вас движется... Толпа народа, ощетиненная штыками, во-первых, это просто страшно. Лобовых столкновений и штыковых атак, кстати, было не так много в ту эпоху. И что, собственно, посчитал Александр Васильевич Суворов? Что дальность огня около 100 метров. Точность стрельбы никакая, кроме того, что использовался дымный порох. И после первого залпа, в общем-то, солдаты стреляли куда-то туда, в сторону противника. Прицелиться куда-то было, в принципе, невозможно.
А еще надо было экономить патроны.
И экономить патроны. И Александр Васильевич просто четко посчитал, что пробежать 100 метров до противника получится быстрее, чем противник успеет перезарядить ружья. И именно в этом и состоит его гениальная формула «пуля дура, а штык молодец». именно...
Натиск, быстрота, глазомер.
Глазомер, натиск и быстрота. Потому что даже, может, пропустив там один или два залпа от противника и потеряв там сколько-то человек, все равно добежать до противника и, в общем-то, после этого противник теряет строй и порядок, обращается в бегство. Именно в связи с линейной тактикой, именно потеря строя и порядка практически всегда означала поражение в войнах той эпохи. Но это была, еще раз скажу, эпоха конца 18-го, начала 19 века. Что же касается материального фактора во время Первой мировой. Уже армии были уже вооружены винтовками, причем магазинными винтовками с дальностью огня около километра или даже больше. Ну, например, у нас уже на вооружении была знаменитая винтовка Мосина. Образца 1891 года, а у немцев винтовка Маузер, образца 1898. Они отличаются по калибру, но при этом, в общем-то, по основным характеристикам весьма похожи. Винтовка такая, что Мосина, что Маузер снаряжается 5-патронной обоймой за несколько секунд, после чего 5 патронов вы можете выпустить очень быстро. Да, после каждого выстрела нужно досылать следующий патрон. Это, конечно, кажется очень медленно в сравнении с современным автоматическим оружием. Но для тех времен это была очень высокая скорострельность. И убойная дальность больше километра. Даже если и прицельно не стрелять. В этих условиях любая попытка идти в штыковую атаку заканчивалась тем, что пытающихся идти в атаку просто расстреливали. Не говоря уже о таком... страшном оружии, как пулемет, который в это время уже, в общем-то, царствовал на поле битвы. Ты, к сожалению, то есть вот слепое копирование старины обычно приводит к поражению.
Да, и, кстати, то, что сказано было и важно было у самого Суворова, это инициативность солдат и офицеров. Здесь вот при таком руководстве это сыграло в такая инициатива неразумная в минус. Но, кстати говоря, у того же Хашимина были использованы, он описывал там и применял потом в своей тактике рассредоточение, растягивание фронта соприкосновения, чтобы потом ударить в одну точку большой массой. Собственно, это и сейчас так делается.
Вот. Ну, тут нужно понимать, что растягивание фронта, оно играет на вашей стороне в том случае, если за вами инициатива. Если вы наступаете и растягиваете фронт, вы заставляете противника занимать оборону по широкому фронту, не зная, где будет удар. Если же вы остановитесь, если же вы потеряете темп и уж тем более прекратите наступление, то тут же эта стратегическая ширина будет играть против вас, потому что когда противник перехватит инициативу, уже он будет решать, где наносить удар, а вам придется обороняться на широком фронте. То есть это оружие получается обоюдоострое.
Да, и так в каждом случае. Интересно, что в современных войнах и на примерах вот последних войн нередко брались схемы, отработанные в компьютере, благодаря, так сказать, интеллекту искусственному, когда брались всевозможные вариации, а тем не менее человеческий фактор с его находчивостью и парадоксальным мышлением нередко оказывался все равно непредсказуемым. И вот что еще хотелось бы сказать, что у того же Сун Цзы большое значение еще в те века придавалось агентурной работе, разведке. И это настолько важно во все времена и остается актуальным сейчас, что не жалея деньги на агентуру, можно больше сохранить людей и выиграть уже потом в конечном результате.
И опять-таки возвращаемся к исходному принципу «познай себя, познай другого». То есть, опять-таки, здесь можно привести прям прямую цитату из Сун Цзы о важности разведки. Далее цитата. «Просвещенные государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, совершали подвиги, превосходя всех других, потому что все знали наперед. Знание наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем заключения по сходству, то есть по похожести. Нельзя получить и путем всяких вычислений. Знание положения противника можно получить только от людей». То есть это действительно о важности разведки, о важности сбора информации о противнике, и у Сун Цзы, и у Хашимина подробно описаны и виды агентурной работы.
Там как... каких-то 5 подвидов.
Да, 5 видов, например, внешняя агентура – это обычные жители на территории противника, от которых можно получать информацию. Хашимин, кстати, к этому внешнему источнику еще причислял и вражескую прессу и прочее. А второе – это внутренняя агентура, это военные и чиновники противника завербованные. Третий вид – это так называемые обратные агенты, это перевербованные вражеские агенты. Ну и, наконец, еще два вида. Один – это так называемый агент смерти, это люди, подбрасываемые во вражеский лагерь с дезинформацией. И последний, 5-й тип – это агенты жизни, так называемые, это люди, приносящие новые сведения из стана врага.
Потрясающе, это писалось еще вот в 6-5 веке до нашей эры. ничего не изменилось в этом смысле. А еще была военная хитрость, то есть хитрость войны неизбежна. Даже писал Сун Цзы о том, что если надо, посол может притворно сдаться. И вот всякие хитрости, которые неизбежны.
Ну, собственно, там находится множество таких малых стратегий, таких, то, что называется, стратегемы, малая такая стратегия, которые, в конце концов, должны быть частью одной большой общей стратегии, направленной на победу. Может быть, во многом именно этим отличается восточное мышление от западного, именно что, как бы, и здесь уже при определенном навыке, если умело действовать, то, в общем-то, можно влиять на принятие врагом определенных решений. То есть, по сути дела, в общем-то, такое рефлексивное управление, если можно так выразиться.
Но сейчас это разработки множественные по так называемым когнитивным войнам, всяческие виды воздействия. И что важно еще, допустим, вот в анализе этого труда именно Хошимина, в том, что он впереди еще неизвестно, что предстоит, и мы знаем, что у нас, так сказать, пока большой союзник или попутчик – это Китай, который во многом основан на этой работе в своих военных изысканиях. А по мышлению это вообще люди с другой планеты, обычно европейским людям непонятные и неведомые. Они живут по своим законам, своей поднебесной, считают себя центром мира и так далее. Поэтому, изучив эту работу Хошимина, имеет смысл для многих специалистов, которым придется иметь дело, и уже приходится иметь дело с Большим Китаем.
Да, и надо понимать, конечно, что стратегематика вот на уровне Сунь Цзы, и, кстати, об этом писали и другие китайские мудрецы, в общем-то, она глубоко, так сказать, находится в китайском менталитете, и китайцу применяют не только на войне, но и в политике, и в бизнесе, то есть, в общем-то, понимание таких вещей, оно действительно стратегически даже важно для нас, чтобы просто вообще мочь и как бы иметь дело и с ними эффективно взаимодействовать. Ну, может быть, кто занимается бизнесом с китайцами, в общем-то, есть такой как бы вот показатель, вот, что вы успешный бизнесмен, когда вот вы первый раз смогли заключить успешное, выгодное соглашение с китайскими бизнесменами, заключить выгодное для себя соглашение получается очень редко.
Чем интересны оставшиеся воспоминания бывших послов, которые еще при императорской России взаимодействовали с Китаем, с тем же, насколько они учитывали принцип мышления, всю церемониальность до мельчайших подробностей, где играет все, цвет, подача. Как я помню, там кого-то посла, чтобы им угодить, заносили на носилках, ну, как вот положено было.
Ну, человек соответствующего ранга.
Да,
что...
да. Ну, это вообще касается и Востока, а тем более это касается Китая. И вообще эти вещи надо понимать. И сейчас, когда мы видим, нам выставляют глав правительств во многих странах, которые кажутся очень мелкими фриками и недостойными даже просто элементарного человеческого уважения, надо понимать, что за этой ширмой нередко стоят серьезные силы, и, как говорится, нельзя все равно недооценивать противника. Вы прослушали первую часть беседы в рубрике «Многообразие Божьего мира» о книге Хошимина «Законы войны Сунь Цзы», переведенной доктором исторических наук Владимиром Николаевичем Колотовым, с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.